Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:05 в Перми. Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Меня зовут Юлия Хлобыст. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня на нашей политической кухне доктор политических наук, профессор высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр, добрый день.
Добрый день, Юлия.
И Олег Лысенко, доцент, кандидат социологических наук, проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
После вчерашней прямой линии хотела бы вот какую тему задать, чтобы мы о ней поговорили, обсудили. Ну, во-первых, напомню нашим слушателям, что вчера прошла прямая 15-я юбилейная линия с Владимиром Путиным. Если кому-то интересно, какие вопросы на нее поступали, многие издания отписались. Полная расшифровка прямой линии текста есть на сайте «Эхо Москвы», так что можете зайти и посмотреть, так сказать, прочитать это все, послушать уж, конечно, тем более. Но, тем не менее, поступали некоторые впервые, вернее, в этом году. Таким заметным отличием этой прямой линии от предыдущих лет стало, пожалуй, обилие вопросов от людей, ну, во-первых, столкнувшихся с реальными проблемами, живущих в нечеловеческих условиях, и неудобных вопросов, которые режиссеры вот этой линии почему-то решили не модерировать. То есть ни ленту, СМС, не вот эти сообщения, всплываемые на экран, то есть за спиной у президента на огромном экране мелькали вопросы, несколько нарушающие такой благостный настрой ведущих и, соответственно, президента. Поначалу некоторые из них даже крупно выводили в специальные рамки, потом спохватились и убрали. Так вот, у меня после вчерашней прямой линии возник вопрос, вообще наступает действительно новая эпоха гласности или произошел какой-то сбой в системе? Вот об этой самой гласности и свободе слова хотела бы поговорить с вами сегодня. Вот как вы считаете, все-таки сбой в системе ли это был или же новая эпоха? Александр.
Спасибо, Юлия. На мой взгляд, сейчас мы живем же в несколько другой информационной реальности, да, и вот телевидение не может ее не учитывать, и, наверное, все-таки мы должны быть готовы к смене форматов подобных передач, да, и они же должны определенным образом совершенствоваться, чувствовать дыхание времени, да, чувствовать вот эту динамику, да, вот эту трансформацию структуры информационного общества. И по-любому вот, изменение формата подобной передачи — это логичное вот, следствие вот, самих процессов.
Вы говорите только об изменении формата прямой линии, либо всего формата федеральных каналов, которые теперь в связи вот с тем, что мы живем в новой реальности, должны поменять формат и, естественно, освещать те события, которые до этого они вообще никогда не освещали.
И формата телевизионных каналов в частности, потому как у официальных каналов, ну, у официальной пропаганды, скажем так, да, есть репутация, ну, такой достаточно закрытой системы, которая не пропускает неудобные вопросы, которая их сушит, глушит. Если мы посмотрим на формат различных шоу, там, политических, каких угодно, да, мы увидим одних и тех же экспертов, мы увидим одни и те же темы и так далее.
А нас тоже могут обвинить, что к нам тоже ходят одни и те же эксперты.
Просто к нам ходят одни эксперты, туда ходят другие, да.
Каждый ходит
на свой водопой. А вообще надо ли это, чтобы вот и туда ходили, ну вот, как бы, я не знаю, совершенно разный круг спикеров?
Вот тут на самом деле мы немножко спутали с понятиями формата и контента. Вот о чем начинал Александр говорить, я согласен, да, то есть этот формат, когда вот не линейные вещания из одной точки на карте, да,
а более
на
всю клиповое, страну, да, что нужно людям.
Да, но вот это вот клиповое, да, вот эти вот параллельные всякие идущая информация, окна, строки, всплывающие окна, графики, в данном случае вот эти вот вопросы, как бы создающие ощущение такой информационного потока, причем такой информационной сети.
Да, согласен. Вот, да,
слушайте, но раньше ведь не было такого. Ведь не допускали, там же модерация явно была.
Нет, погодите, это уже вы спрашиваете про контент. То есть вот эта вот картинка, когда все меняется, все течет, да, когда на экране не одна точка, куда прикован взгляд, а ты можешь по экрану одновременно следить сразу несколько вещей, это как раз и есть вот тот самый новый медийный формат. И понятно, что это мода, это дань времени, это определенная, скажем так, зацепка за, ну, просто вот уже привычки людей воспринимать информацию и так далее. далее. А вот модерирование, не модерирование этого контента, потому что мы понимаем, что сетевой контент точно так же модерируется. Точно так же можно задавать хорошие, плохие вопросы и так далее. Вот это более интересная тема. Вот как раз контент. Что выводить, что не выводить? Ну, на мой взгляд, все-таки, конечно, мы видели определенную такую подвижку. Возможно, она вызвана некими там политтехнологическими расчетами. Подвижку в сторону как бы такой картинки больше открытости. Вот мы не боимся никаких вопросов. Вот президент настолько уверен, что он готов отвечать на все, что угодно. Да? Благо, что, понятно, вот выборы. Мы понимаем прекрасно, кто на президентских выборах победит.
Да, но я думаю, что еще есть и уличные сигналы, еще, безусловно.
Да. Вопрос, значит, с каким перевесом и с какой явкой, собственно говоря. И, следовательно, любое вот это вот открывание окошек, через которые может пробиться другой контент, могут пробиться другие люди, появятся другие какие-то субъекты и прочее, обозначатся в информационном пространстве, это потенциально все-таки расширение возможности увидеть смысл в предстоящем, ну, в текущем политическом процессе, в предстоящих выборах, да, для большего количества людей, и, следовательно, все-таки возникновение дополнительной мотивации. Пойди, сходи, проголосуй хоть что-нибудь.
Вы сейчас все как бы свернули в сторону выборов опять предстоящих. А я-то хочу поговорить все-таки о гласности. Как она, как сегодня вообще воспринимается гласность? Не утеряна ли вообще ценность этого понятия? И есть ли у нас сегодня свобода слова? И вот если уже так немножечко в широком историческом контексте смотреть, то, например, гласность Горбачева чем отличается от гласности Ельцина и гласности Путина? Как трансформировалось сегодня это понятие?
Юль, можно я?
Да.
Вот само слово «гласность», появившееся в горбачевские времена...
Вы считаете, что это уже архаизм?
Дело нет, не в этом, понимаете? Вот когда мы о чем-то говорим, значит, у нас об этом это болит. Это актуально. Мы не говорим про воздух, пока он чистый, и мы им дышим. Мы не говорим про воду, пока она чистая, и мы ее нормально пьем. Про воздух мы замечаем, когда его откачивают. Воду мы замечаем, когда начинает пахнуть хлоркой, там, железом, или мы от нее травимся. В горбачевские времена про гласность заговорили. Почему? Потому что это, мы понимаем, что это была за система. Да? Там, это была там, цензура, называя своими вещами, да, при модерации и все остальное. То есть вот в этих условиях слово «гласность» получило какой-то смысл. В ельцинские времена про гласность забыли, потому что, собственно говоря, и цензура как таковая исчезла, и там пошли просто другие процессы. Вот куча источников альтернативных, пожалуйста. Да? Сам факт того, что вы сейчас говорите, да, снова, это что, новая гласность, говорит, во-первых, о том, что вы четко признаете, что всякая цензура у нас возобновилась, что все информационное пространство, или большинство информационного пространства, точнее, да, контролируется, и что вот новое нужно снова открывать какие-то шлюзы.
Да, ну и все-таки, наверное, гласность — это некая черта, да, это некое проявление демократических веяний, да, демократической эпохи, нарастание демократии как таковой, да, это постоянное расширение свободы, да, а сейчас ведь вот эти постоянные запретительные меры, оградительные меры, они вряд ли, наверное, нам могут позволить говорить о том, что сейчас наступает какая-то новая эпоха, новых каких-то откровений, да, новых каких-то вот рассказов о себе, там,
подождите, но ведь вот даже если брать вот эту прямую линию с Владимиром Путиным, то вот эти вот... Я почему первые эти вопросы задала? Не сбой ли это какой-то в системе? То есть или это же все-таки...
Юлия, но сложно, наверное, эти вопросы признать как абсолютно острые какие-то, да? Вот понятно, что нужно было обладать
они,
особой...
Хорошо, не острые, не лицеприятные вопросы, неприятные вопросы, которых в предыдущих прямых линиях их не было.
Я понял, но нужно было обладать, наверное, особой такой психикой, да, чтобы смотреть всю линию от начала до конца...
И, зачем? Это делали специальные люди, там, ну, журналисты, в конце
концов,
кому
вот,
это интересно.
Я вот, может быть, я ошибусь, да, но вот был, например, вопрос о мальчике, читавшем Шекспира, да, вот, не знаю, если был, то вот тогда, ну, наверное, готов там извиниться, да, и сомневаться, какие-то еще там неудобные вопросы
не, ну,
по поводу
там
избиения
про,
на митингах, да.
Про учителя было там,
вот,
про...
Ну, какие-то были, безусловно, неприятные, про сына Рогозина,
да. Ну, это, по-моему, всегда было такое более-менее. Вот. И такие моменты.
Ну, может быть.
То есть вы считаете, что вот эти вопросы, они были как бы нелицеприятны? То есть это был некий симулякр?
Да, но и они же фильтруются, они же тоже перенаправляются как-то с определенной зачисткой, они же проходят определенную цензуру все равно. Я, например, абсолютно не верю, да, вот, что вот технология их пропускает, да, и что здесь просто они
поступают в таком режиме случайно. Оно какую-то премодерацию просто должно проходить. Безусловно. Даже, ну, хоть чтобы там мат за спиной конечно, президента конечно. Не возникал, но это же вы как смешники, да, вы прекрасно да. это понимаете.
Хорошо, а тогда такой вопрос. А вообще у общества сегодня существует запрос вот на эту самую свободу слова и на гласность? Или он существует только очень небольшой горстке людей, ну, которые, я не знаю, там, у ученых, например, да, там, у журналистов, у общественных деятелей? Но их немного на самом деле.
Ну, вопрос повезло. Как у Гребенщикова, знаете, ну, наши отцы не солгут нам, они не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птица не умеет летать. Но у молодежи есть однозначно, потому как они видят, что отцы начинают им врать, лгать, извиваться. Как-то, наверное, у нее сейчас есть эти запросы.
А тогда не получается? Да
почему только у молодежи? Я думаю, что у среднего, наверное, да, у среднего возраста, у горожан вообще, на самом
безусловно,
деле.
Безусловно, есть, потому что люди же оказались перед кругом проблем, которые они не могут разрешить, которые на них начали сыпаться, и это очень серьезно ударяет как по федеральной, так и по региональной власти.
Олег, вы согласны с тем, что общество есть вот, вообще запрос на гласность и свободу слова?
Ну, опять же, давайте вот не будем слишком обобщать. Да, у определенных слоев общества, безусловно, есть. Вот, у людей, которые там получали высшее образование, которые работают там, в каких-то сферах, особенно, кстати, вот, технического творчества, да, безусловно, есть. И понятно, что и в обществе всегда есть фигура умолчания. Зачем об этом говорить? Зачем о том говорить, да, в определенных кругах. Но в целом, ну, господи, свобода лучше, чем не свобода.
Это да, но с учетом того, что сегодня, ну, в большей или меньшей степени свобода слова присутствует только на некоторых площадках, да, будем говорить так, это Эхо, это Дождь, это некоторые интернет-порталы, это и на СМИ некоторые, а в остальной части, там, скажем, и федеральные каналы в том числе, то есть, ну, мы видим, что там картинка совершенно другая нашей сегодняшней жизни. Так вот, в связи с этим, согласны ли вы, что ценность информирования и ценность объективной картины сегодня теряется для российского слушателя, зрителя, читателя?
Вот ценность гласности, ценность объективной картинки – это разные вещи. Раз. Ценность объективной картинки никогда не была, скажем так, особой ценностью для всех абсолютно. То есть это всегда 10-15%, мне так кажется, навскидку, да? Потому что, ну вот зачем мне там объективная картинка по поводу тех сфер, которые мне совершенно неинтересны, не важны и даже, может быть, неудобны? Вот зачем? Мне нужно какое-то общее представление, да? Если я там захочу узнать что-нибудь о чем-нибудь, да, там набрал в интернете, посмотрел в Википедию, ну все понятно, да? Сидеть, разбираться, еще что-то. Мы мыслим шаблонами. Объективная картинка нужна только для тех сфер, которые тебя чрезвычайно волнуют. Вот либо тебя как гражданина-жителя, либо тебя как профессионала. И в этом смысле запрос на объективную картинку, он, конечно, присутствует, но присутствует очень такими порциями, причем вне зависимости от канала и площадки.
Что мы тогда хотим получить? Вот мы, когда говорим...
Возможность.
О... Какую?
А вот возможность. Вот меня еще сегодня эта тема не интересует, а завтра она меня заинтересует. И когда я заинтересует, я хотел бы знать, что я могу получить мнение с одной стороны, с другой,
да,
с третьей.
Да, уверенность в том, что тебя максимально подробно известят об этом, что-то не сокроют, не спрячут.
Не то, чтобы известят.
Вот видите, вот уже
не
разные
то,
точки зрения
известят,
появляются.
А я могу об этом узнать. Вот так вот.
Вот. Это некий запрос на прозрачность.
Запрос на прозрачность, запрос на возможность.
Но в вашем случае, Олег, вы имеете в виду, что возможность идет от конкретного человека, что вы как конкретный человек можете зайти, условно, там в интернет, включить радио, включить телевизор и посмотреть, да, где что есть по этому поводу. А Александр-то говорит о том, что должна быть некая объективная картинка, идущая с той стороны экрана или микрофона.
Ну, понятно, что та картинка, она предоставляется определенными людьми, да, которых тоже избирают там снизу, и опять-таки, вот насколько эти люди, да, которые формулируют смыслы, создают эту картинку, да, осуществляют власть от имени как бы всего, да, там, народа, да, вот они боятся не быть там переизбранными, да, они вот опасаются там утраты своей позиции, там, и так далее, да, каких-то там циклов электоральных, да, насколько они вот уверены в прочности собственного положения, да, вот это очень большой вопрос, если они там сидят несколько циклов, да, есть там 3-4, там 5-6 сроков, есть губернаторы в России, которые сидят там с 1991 года, или там, ну, есть примеры, да, и понятно, что они вот настолько вот вышкалили, да, информационное поле своих субъектов, что, ну, вот, ну чего им там переживать, что им бояться, да, там все вообще полностью у них там...
Зачищено.
Ну, конечно, да, и поэтому тут... Понятно, это качество все-таки власти самой, да, ее вот уверенность в собственной такой вот зачарованности, неподражаемости, да, и вот в собственной убедительности.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся на политическую кухню «Эхо». Не переключайтесь.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13 часов 23 минуты в Перми. Мы находимся на политической кухне. У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня на нашей политической кухне доктор политических наук, профессор высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр, добрый день.
Добрый день еще раз,
Юлия. И доцент, кандидат социологических наук, проректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела вернуться все-таки вот к горбачевским временам и той свободе слова, той гласности, которая тогда появилась, потому что существует мнение, что вот та повальная правда, которая в тот период возникла, она и привела, так скажем, к смене, к распаду вот того строя. И в связи с этим вопрос, обязательно ли повальная правда в тоталитарном обществе приводит к распаду? Может быть, сегодня правда как раз ограничена ровно потому, чтобы не привела к какому-то распаду в очередной раз?
Вот смотрите, у меня в голове такая картинка складывается. А вот если мы сопоставим там, государство, общество с неким организмом, да? И вот организм должен функционировать.
Это я очень люблю, кстати, всегда такие сравнения, сама так делаю.
Всегда вот должны ходить вот это, кровь, лимфа там и все прочие жидкости, все это обменивается, все это, да, каналы действуют и так далее. Если в какой-то момент что-то с этим организмом становится не так, все вот эти вот жизненные силы перестают функционировать, да, мы говорим, организм заболел, да, у него там какая-то опухоль, там еще что-то и так далее. Вот. Собственно говоря, позднее советское время, оно все больше и больше напоминало такой организм с опухолью, да, с какими-то тромбами, которые где-то что-то застопорилось, что происходит внизу, непонятно, что происходит здесь, непонятно, и так далее. Система перестает функционировать, потому что перестает функционировать. В обществе, понятно, место крови – это как раз информация. Вот. И тут понятно, что его надо лечить. Ну вот рак можно лечить там, химиотерапией. И всегда вопрос, да, вот что произойдет? Или химия победит рак, или она убьет организм. Понятно, что это всегда определенный риск. И тут во многом зависит от искусства врачей, там, и от прочих обстоятельств, от того, насколько этот организм еще все-таки силен, какая стадия болезни и прочее. Поэтому, да, вот Советский Союз оказался на четвертой стадии. И
слушайте,
поэтому
вот
химиотерапия,
голова...
которая могла бы, в принципе, его спасти, она его просто-напросто доконала.
Но ведь иногда голова болит не потому, что у тебя там, скажем, какие-то там, ну, тромбы там в голове или что-то еще, не знаю, а потому что элементарно там накануне там перебрал с каким-нибудь алкогольным напитком.
Ну, господи, голова болит, потому что в организме токсины. Какая разница? Болезнь или токсины?
Так вот, не получается ли так, что вот заливают в организм, это я сейчас вот о позиции федеральных, возможно, СМИ каких-то, да, что заливают вот так вот успокаивая, да, то есть все хорошо вечером, ну, утром поболит немножко голова, ну, проходит.
Это вы имеете в виду, когда приоткрывают каналы, это
нет,
заливка?
Вот я имею в виду, нет, информация, которая льется, скажем так, не объективная, такая спокойная, такая, в общем-то, ничего у нас страшного не происходит.
Но это организм, понимаете? Информация льет в одну сторону, она идет в другую сторону. Собственно говоря, как Горбачев для чего гласность вводил? Я так думаю, что был вполне прагматический интерес. Вот зажравшаяся местная элита, да, которая там что-то себе выкручивает, да, но ничего не выполняет, за ней нужно присматривать. Присматривать можно либо с помощью репрессивных органов, но тут, значит, надо возвращаться к некоторым таким андроповскому такому сценарию, либо можно за счет самих людей присматривать. Собственно говоря, вот нынешний у нас глава региона, да, вот, угу. Вот программа «Управляй вместе». Присмотрите за чиновниками, сообщите вовремя, где какая ямка на дороге, мы отреагируем. Это же тоже способ управления. Это и есть обратная связь. Но если это ты не даешь им сказать, если только в одну сторону информация прет, то все. Собственно говоря, у тебя никаких механизмов их контролировать нету. Так что это здоровая ситуация, когда туда-сюда информация ходит.
Вообще, мне кажется, что общество должно быть готово к неожиданно открывшейся возможности говорить правду, к неожиданно открывшимся шансам эту правду слышать, да, и определенным образом интерпретировать. Просто дело в том, вот насколько еще сильны в обществе тоталитарные страхи. Вот если мы говорим о Горбачевском времени, да, насколько люди были готовы говорить правду, кто мог говорить правду, какие языки, да, могли правду эту нести внизу.
На каком языке это правда была чуть-чуть сказано?
Выше, уже там меньше шансов, например, да, и ниже гораздо больше. Это и в смеховой культуре советской тоже, в анекдотах это все как бы выражено, очень хорошо проявлено. И сейчас, да, по большому счету, если предположить, что будет некий такой вот тест, да, на испытание правдой, да, все ли смогут ее озвучивать, эту правду? Все ли смогут говорить на языке правды? Без кавычек,
что,
да?
Что гласность, свобода слова, она зависит не столько, ну, говоря, да, такими шаблонами, от политики партии, правительства, сколько от какого-то внутреннего цензора, который, безусловно, сидит в нас очень,
да, как,
засел глубоко,
да, у нас
очень.
Же вот сознание такое, оно очень такое вот передернутое, оно вот кривое немного, да, и вот культура-то наша, как говорил Исайя Берлин, английский политический философ, она молчащая, и интеллектуалы вот в условиях молчащей культуры не могли выговаривать до конца, они все равно занимались самоцензурой, они видели, что это не может им принести каких-то преференций в дальнейшем, и писатели, и художники, и скульпторы, и музыканты, и режиссеры, и кто угодно, по большому счету, и так сейчас тоже, ну, дадут сейчас некий коридор, да, но кто в нем отыграет так вольготно, роскошно, ну...
Настоящих буйных мало?
Да, вот и нету.
Да. Собственно говоря, для того все и существуют политические партии там, и разные интеллектуальные течения, чтобы давать такой язык. Понятно, много их быть не может, но я думаю, что 3-4...
Язык политической
кухни. Продолжим разговор, да, о свободе слова после федеральных новостей.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
13:33 в Перми. Продолжается программа «Политическая кухня. Эхо». У микрофона Юлия Хлопец, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И сегодня на нашей «Политической кухне» доцент, кандидат социологических наук, проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
И доктор политических наук, профессор высшей школы экономики Александр Скиперских. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Юлия.
Продолжаем разговор. Продолжаем тему свободы слова и гласности, которую мы задели в связи с прошедшей вчера прямой линией президента.
Рефлексия над рефлексией.
Да, рефлексии над рефлексией, правда что. Скажите, вот на ваш взгляд, можно ли поставить знак равенства между такими понятиями, как гласность и свобода слова, равно проявление силы общества?
Погодите, еще раз. Гласность, свобода слова. Это,
ну, то есть, чем больше гласности, тем сильнее...
Это некая норма, устанавливаемая государством. Возможно, она устанавливается иногда там под давлением со стороны общества, иногда там своевольно, когда такого давления нет. Но я легко себе могу представить свободу слова в обществе, которое совершенно не является сильным. Ну, то бишь, насколько я понимаю, сильным там гражданским. Да, господи, боже мой, те же горбачевские времена, какое там сильное советское общество, угу, атомизированное, разрозненное, да, там, да, было интересно, было прикольно, да, ну, там, что там, гражданское общество сложилось, что ли? Термин, собственно говоря, появился на лет 7-8 спустя после перестройки. Ничего, пожалуйста, нормально, да, открыть, да, можно.
Ну, на мой взгляд, власть — это всегда слепок общества, его метафора, равно как и наоборот, по большому счету. И, собственно говоря, вот качество самой власти — это качество самого общества. Вот насколько общество просит с этой власти, требует, да, ее определенным образом третирует какими-то вопросами. Если общество сильное, да, если оно такое вот потенциально богатые на смыслы, на способы выражения, да, то и власть будет таковой, да, она будет отдавать эту возможность ее провоцировать в обществе, да, на подобного рода говорение. И мне понравилось, как Иосиф Бродский однажды сказал: прежде чем избрать власть, нужно спросить, что она читала. Вот что читала сегодняшняя власть российская. Ну, я смотрю, вот с каждым разом открываются какие-то новые откровения. Да, вот сейчас оказалось, что очень много лермонтоведов в российской власти. Они понимают Лермонтова, чувствуют его, вот, могут интерпретировать. Вот, и получается, что по большому счету, вот общество, которое контролирует власть, да, которое в свою очередь разрешает обществу говорить и комментировать какие-то вещи, вот оно может быть сильным в том случае, если, например, это, ну, каким-то образом обеспечивается. Но, опять же, мне кажется, что вот я с Олегом согласен, вот тут несколько относительно это, потому что вопрос силы общества, может быть, и какие-то другие разрешения принимать, да, вопрос там единения в какие-то периоды трагедии, там еще чего-то, тут сложно, мне кажется.
Идеалистическая картинка. На самом деле, говорить общество может на языке, которое, опять же, изобретается в рамках государственных институтов. Школы, например, да, там литературы и так далее. Это все институты, которые так или иначе либо государством поддерживаются, либо делаются. Знание и сила. Собственно говоря, вот...
Орешек знаний тверд.
А? Да, да, да. Ну, да. Вот если мы говорим о конкретно там советском, постсоветском обществе, да, то, собственно говоря, центров выработки каких-то новых альтернатив на государственном языку было немного. Поэтому я все-таки придерживаюсь той мысли, что государству на самом деле выгодно, объективно выгодно иметь общество, с которым можно дискутировать. Потому что...
Это вы про нынешнее российское общество и государство?
Про любое. И про нынешнее тоже. Выгодно иметь общество, с которым можно дискутировать. Это существенно снижает издержки на управление. Или тебе, значит, журналисты или, там, не знаю, блогеры пишут про то, что у тебя тут непорядок, губернатор заворовался, да? Либо это ты должен держать такой аппарат, который все это следит, что, во-первых, он стоит дорого, а во-вторых, через какое-то время этот аппарат становится настолько сильным, что съедает тебя самого, либо, опять же, поражается коррупцией. И все. Кто будет стражем стражей твоих?
Чувствую я, да, у Александра, но... прямо возражение какое-то.
Нет, но это возможно вот только все равно в каких-то таких вот, ну, демократических форматах, да? Если, например, мы имеем дело с какой-то тоталитарной схемой, да, то здесь, безусловно, власть сама в одиночку, безапелляционно, в таком, ну, неукоснительном порядке она вырабатывает практики говорения. Она подщелкивает у него какому-то, она говорит: ну-ка, говори, да, или она закрывает рот.
Правильно, разве я спорю? И в результате эти тоталитарные режимы достаточно быстро заходят в тупик. Они становятся неэффективными.
Да, у них есть, конечно, некий
вот
потолок.
Да? Поэтому я с этой точки и говорю, что власти,
да,
выгодно
иметь. Просто несколько по-разному. Да.
То есть, а у нас, насколько я понимаю, сейчас где-то мы в такой в серединке находимся. То есть нельзя сказать, что у нас там полностью тоталитарное общество.
Да,
но
нет, конечно.
Но нельзя и сказать, что у нас полностью демократическое общество.
Значит,
гибридный такой.
На самом деле, вот социологи без конца говорят о том, что у нас все еще существует советский человек.
Homo sovieticus,
да, в самых разных вариантах, да. То есть, когда там какая-нибудь Наталья Зубаревич говорит про четыре России, там, высокоурбанизированную, такую постиндустриальную, индустриальную, сельскую и национальную...
Да, есть еще немытые у Лермонтова.
Да, это...
Вы тоже лермонтовед?
Нет. Это пятая категория, да. На самом деле, это вот взгляд географа очень интересный, но очень упрощающий, потому что даже в Перми можно встретить все четыре России, и, соответственно, в Перми окраины, ну, они, конечно, советские. Вот там человек, на самом деле, советский, которому все эти ваши штучки там, с гласностями, правдами и объективностями, мягко говоря, неинтересны. Запрос существует совершенно в другом образе. Поэтому у нас просто еще, да, мы еще должны еще какое-то время это все изживать, поколение меняться.
А вот пока как раз вот этому обычному человеку неинтересно, на самом-то деле. Вот мы, мне кажется, так и будем. То есть у меня-то какое мнение, что чем больше у нас активных, каких-то гражданских активностей возникает, тем больше каких-то выплесков, да, я не знаю, там, в самых разных сферах, тем больше власть должна, соответственно, реагировать на это. Тем быстрее мы идем по этому пути демократии. Ну как зачем?
А, мы имеете
нельзя
ввиду...
же оставлять без ответа совсем.
Вы имеете в виду этих инициатив, которые там власть доканывают?
Да.
Власть достают.
Да, но
там,
здесь
да?
имеет значение степень тревоги и угрозы, это правильно. Если они не досаждают особо, да, то можно оставлять это в том вот коридоре, в котором это есть.
Вот у нас еще до этого очень далеко. У нас бы просто бы пока появились хотя бы альтернативные площадки для говорения, для вырабатывания какого-то новых языков альтернативных, да. Неважно по поводу... Не по поводу политики, бог с ней, да. По поводу искусства, по поводу там, собак беспризорных, по поводу там, культуры или еще прочее. Вот когда таких вот площадок автономных, в которых там, государство позволяет говорить на своем собственном языке, потому что ведь ну, четверть века назад еще все языки тотально контролировались. Вот хотя бы такие площадки выработаются, да, пройдет одно-два поколения, и народ, наконец, привыкнет о том, что можно говорить разными языками. Не будет никогда такое, что вот 100% общества такие сознательные граждане, которые владеют всем инструментом там, философского, социологического, политологического познания. Все это, понятно, бред. Такого никогда не будет. Но всегда будут разные площадки, и у людей будет выбор. Тебя эта площадка, этот язык не удовлетворяет, он не позволяет почувствовать свои проблемы, свою боль, высказать их там, донести, иди на другую площадку, да? Пользуйся другим языком. Как в супермаркете. Да? Вот не нравится это. Вот есть здоровое питание, есть нездоровое питание. Если ты чувствуешь, что ты больной, вот, пожалуйста.
Вот у нас буквально 3 минутки остается до завершения программы. Я, знаете, вот мы все время любим, ну, как региональная станция, нам нужно что-то такое, чтобы вот было, вот мы не просто рассуждали в общем, да, о свободе слова и гласности, а именно в привязке к региональным каким-то вещам. Так вот, на ваш взгляд, свобода слова в центре, в Москве, в Питере, она отличается от свободы слова в регионах?
Опять же, не понимаю.
Ну, больше там возможностей.
А, политика в области свободы
да,
слова.
Да, да, больше там возможностей, больше там говорится в открытую каких-то вещей, ну, на которые власть не может не реагировать, чем, например, в регионах. То есть, чем дальше от центра, тем меньше...
А что вы имеете в виду, центр Собянина?
Нет, я имею в виду географически Москва, центр.
Нет, там больше возможностей. Давайте так, там больше возможностей.
Там больше вот этих самых площадок, о которых
больше,
вы говорили.
Больше многообразия, больше площадок, легче затеряться, легче...
Сохранить анонимность.
Сохранить анонимность. Легче сохранить автономию. Не анонимность там, да, но он автономию. Если ты живешь в маленьком поселке, там,
да.
учитель там или еще что-то, да, вот там хоть ты трижды интеллектуал, собственно говоря, до главы поселения очень короткая дистанция. Никуда не денешься, вынужден его учитывать. А если ты живешь в Москве, учитель, так пока еще этот сигнал там дойдет, не дойдет. Обратите внимание.
Да, через полчаса забудут.
Обратите внимание, да, что вот основное количество вот эти примеры увольнения за участие в протестных митингах мы получаем не из Москвы и не из Питера. Да, мы получаем из маленького поселка. В Москве, Питере, даже если его уволили, то, собственно говоря, у него есть масса возможностей устроиться
да,
на другую
да,
работу.
И директор воспитательную вот эту беседу вел со школьниками из городка небольшого Брянской
да,
области.
Да, да. Да. Это близко. Вот. Так что, конечно, возможностей больше. Больше ли самой свободы слова? Ну, люди там точно такие же. Больше, просто больше процент тех, кто хотел бы там объективности, свободы слова, примерно такой же, но чисто в силу многомиллионной Москвы, там их абсолютное количество, конечно, больше и поэтому интереснее.
На мой взгляд, Россия, она же разная, это империя, да, империя — это некий конструктор, она состоит из лоскутов больших, малых, цветных каких-то, да, и в этом смысле можно говорить об особой атмосфере, да, которую создают региональные режимы у себя на территориях. У нас здесь очень неровно, по-моему, в современной России, ну, по крайней мере...
В Перми лучше, чем в Перми других
будет,
регионах.
Наверное, как-то поудобнее, нежели, например, в каких-то, ну, закрытых, uh-huh. абсолютно таких каких-то авторитарных, ну, темных каких-то субъектах, да, они таковые тоже есть, и процент голосования, да, за там правящую партию, там, за какие-то еще проекты, да, он прекрасно показывает здесь вот степень контролируемости, да, вот общественного мнения, да, и тех угроз. И поэтому здесь, наверное, все-таки регионы тоже разные. Ну, наверное, исторические какие-то культурные предпосылки тоже здесь влияют.
Там масса, да? фактов.
Согласна, иначе мы бы с вами не сидели сейчас на политической кухне «Эхо» и не рассуждали.
Ну,
вот
что получилось, уже такой приятный запах идет, да?
Да. Ну что ж, спасибо вам за интересную беседу. Напомню, что сегодня на политической кухне «Эхо» был доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Скиперских.
Спасибо большое.
Доцент, кандидат социологических наук, проректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Олег Лысенко. Спасибо, что пришли. У микрофона была Юлия Хлобыч, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.